Здравствуйте. Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона настоятель храма Николая Чудотворца в Заволжье, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о том, как христианство изменило мир, в котором мы живем. У средиземноморской цивилизации, наследниками которой мы все являемся, есть два культурных основания. Это ценности античности и ценности христианства. Но основные формы нашей современной культурной жизни заложило именно христианство. Христианство изменило прежде всего представление о Боге и, как следствие, отношение человека к Богу и Бога к человеку. Это уже повлекло формирование новых идеалов и принципов жизни человека и общества, формирование особого менталитета, особой культуры, плодами которой мы пользуемся и поныне. Христианство внесло в мир любовь к Богу и к человеку, рассказало о любви Бога к человеку. Внесло в мир идеалы верности, милосердия, целомудрия, сострадания. Вот, например, человеческие жертвоприношения, ритуальное распутство и прочие традиции некоторых дохристианских европейских народов, скорее всего, бы сохранились в этой цивилизации. До христианства, по крайней мере, они вполне уживались, например, у ацтеков или тех же древних римлян. Рассмотрим главный тезис, декларируемый христианством, о том, что Бог есть любовь, и сравним его с другими верованиями, другими представлениями о Боге, которые предлагали разные религиозные системы. В классическом язычестве и в греко-римской религии мы не найдем убеждения, что Бог есть любовь. Понятие о едином Боге здесь как будто бы присутствует. Единый Бог для греков был безымянен и недоступен. К нему нельзя было обращаться с молитвами. Зевс, глава олимпийского пантеона, он не есть Бог в высшем смысле этого слова. Творца, родителя этой вселенной трудно отыскать, а если мы его и найдем, то о нем нельзя будет всем рассказывать, писал Платон. Греки в этом отношении мало отличались от римлян. Понятие любви к Богу отсутствует в древнегреческом лексиконе. В языческом богословии высший Бог недостижим или бессилен, или вообще покоится в бездействии. Миром правят частные и многообразные «господа», в кавычках, узурпаторы или наместники. Вавилонские боги тоже не всемогущи. Бог Мардук творит космос из трупа своей бабушки Тиамат. Он решает частную и своекорыстную задачу – дать богам такие заботы, чтобы они не подумали свергнуть с трона его самого. Языческие боги – это олицетворение стихии природы, а природные силы и процессы, в принципе, аморальны. В их осуществлении нет категории цели, а значит, они сами не могут придавать смысла своей деятельности, не могут дать ей оценку. Мы же не можем сказать, что гроза – это любовь. И о богах-громовержцах, славянском Перуне, греческом Зевсе, древнеарийском Вороне нельзя сказать, что они есть любовь. Или мы не можем ведь сказать, что солнце любит человека. Да, солнце – источник жизни, но солнце может убивать, и потому о египетском солнечном боге Ра тоже нельзя сказать, что Ра есть любовь. И вот отсюда происходит коренное убеждение всего язычества, как древнего, так и новейшего, что пути добра и зла нераздельны. Солнце согревает и этим дает жизнь, но оно же, сжигая, может уничтожать жизнь или же, скрывшись, убить холодом. Нил приносит жизнь, но необычно низкий или необычно высокий Нил несет разрушение и смерть. Возьмем язычество Дальнего Востока. Дао – это закон. Он правит, он ничего не желает. Он всем управляет, но не ставит никакой цели. Если рассмотрим буддизм, то увидим, что в буддизме вообще нет понятия личного бога. Бесстрастие, буддийский идеал – неделание и независимость ни от чего. Оно предполагает, что человек должен остановить все свои действия, чтобы они не порождали следствий и не порождали кармической цепи бесконечных чередований следствий и причин. В идеале этого бесстрастия тоже нет любви, потому что любовь связывает и объединяет. Мусульманин скажет: «Да, конечно, прежде всего Аллах есть воля». Но можно сказать и то, что в нем есть любовь к людям. Любовь есть одно из 99 святых имен Всевышнего. А какие дела присущи Всевышнему согласно Корану? В чем проявилась любовь Аллаха к людям и в чем она засвидетельствована? Ну, в том, что Он сотворил мир и послал людям своих пророков и дал свой закон. То есть получается, что любовь на расстоянии. Если мы рассмотрим кришнаизм, то, пожалуй, там есть мысли о любви Бога к людям, похожие на евангельские. Бхагавад-гита повествует о том, что Верховный Господь Кришна не просто создал мир, не просто дал откровение, он лично непосредственно принес его людям. Он стал человеком и даже не царем, а слугой, возничим. Но стал ли Кришна человеком навсегда, во всей полноте и смысле этого слова? Нет. Лишь на время урока он казался человеком. Его подлинные облики совсем не человечны. И он пользуется человеческим обликом лишь как прикрытием, которое позволяет ему ближе подойти к людям. И человеческая плоть, равно как и человеческая душа, не взята им в вечность. Ему не было трудно быть человеком, и сам он не испытал ни человеческой боли, ни человеческой смерти. Рассмотрим еще одни религиозные представления, как оккультизм, допустим. Оккультисты готовы почитать страдания Христа, но для них он не более чем планетарный логос, сошедший с не слишком высокой ступени космической иерархии. Такая логика означает, что о Боге нельзя сказать, что именно Он есть любовь. На Голгофе, считают оккультисты, умер ведь не Бог, а более низший чин, и значит, по-настоящему божественной любви нет. Она проявляет себя лишь на более низких земных человеческих планах бытия. Именно в Евангелии нам дается откровение о Боге воплотившемся, вочеловечившемся, любящем, страдающем, но продолжающем любить до смерти и побеждая любовью смерть. Он не просто любит, Он есть любовь. Его любовь не только создала мир, Его любовь не только подарила людям свободу, Его любовь не только дала нам закон, Его любовь не только даровала нам пророков и мудрость, она не только приняла человеческий лик, Он не казался, Он стал человеком. Любовь – это самое трудное нравственное понятие христианства. Любить тех, кто нравится, могут все, и лишь христианство требует любить всех остальных, даже врагов. Это не означает, что соглашаться с ними и поддакивать им. Любовь – опыт не безразличия. Это опыт понять другого, осознать себя на месте другого.
Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона священник Максим Курленко.
С христианством в мир входит новое понятие «свобода выбора». Теперь закон – лишь инструмент осознания своей свободы. Слепо следовать ему – путь фарисея. Богу не нужны автоматы. Христианство подвергло сомнению и традиции общества. На страшном суде нельзя оправдаться тем, что так же, как ты, поступали твои предки. Блаженный Августин на вопрос о правилах поведения христианина говорил: «Возлюби Бога и делай то, что хочешь». То есть, вначале нужно принять божественную благодать, а затем просто жить и руководствоваться ею. Именно благодаря такому подходу мы сегодня видим в человеке личность с неповторимым набором качеств, не просто какой-то винтик общественной системы. Только христианство с его идеей возвышенной и глубоко личной идеей о Господе, который принимает на себя заботу о каждом человеке, который знает каждого по имени, могла породить концепцию личности. Человек уже не функция, а личность. В цивилизации, где человек – это функция, а не личность, не было бы бесплатных больниц, домов престарелых, детских домов, госпиталей. Во внехристианских цивилизациях забота о собственном здоровье всегда ложилась на плечи самого человека или его близких. Не было бы всеобщих пенсий, пособий для инвалидов, а также пособий по безработице, не было бы благотворительных фондов, бесплатных всеобщих школ, гуманитарной помощи жертвам стихийных бедствий. Вообще, очень многие услуги социальной сферы, к которым мы привыкли, выросли исключительно из идей христианского милосердия. Понятие о правах человека в зачаточном состоянии было и в Риме, но без христианства оно бы никогда не сформировалось. Это средние века научили правители, что у людей есть права, данные Богом, и никто на земле не может их отобрать. С точки зрения язычества, человек – часть природы, микрокосм. Микрокосмос, то есть, это маленькая действующая модель Вселенной. Христианство смогло пойти наперекор очевидности. Византийские богословы возвестили, что человек, скорее всего, макрокосм, помещенный в микрокосм. Потому что, вбирая в себя все, что есть в мире, он несет в себе нечто большее, чего весь мир вместить не может, чего не имеет весь мир. Даже Герцен понимал, сколь обязана его либеральная философия христианству. Вот что он писал: «Лицо человека, потерянное в гражданских отношениях древнего мира, выросло до какой-то недосягаемой высоты, искупленной Словом Божиим. Евангелие торжественно огласило права человека, и люди впервые услышали, что они такое». Христианство приучило мир к личной ответственности, которая также существовала лишь в зачаточном состоянии, и то в пределах античного мира. Христианство дало миру уникальное понятие смирения, к нему сегодня относятся скептически, но каков был мир до него? Смирение – это не топтание на своем достоинстве, а наоборот, формирование его. Но формирование не на фундаменте греховной самости, а на фундаменте божественной отеческой любви. Смирение – это путь вверх, оно позволяет сказать: «Я бесконечно мал, но я осознал это, нашел систему отсчета и могу подниматься вверх». Еще один важный пункт для христианства – человек греховен от природы. Все это делает путь христианской нравственности очень трудным. На этом пути нельзя опереться на что-то одно, и законы, и благодать, и уважение к обычаям предков, и право, и естественная мораль, и уход из мира, и ответственность за него. Все эти принципы поддерживают и восполняют друг друга. И ни от одного нельзя отказаться. Христианство внесло представление о божественном статусе слова. И основание этого божественного статуса превращает литературу из плетения словес в высокое искусство поиска и собрежения смыслов. Если поразмышлять об искусстве, то можно отметить, что христианское искусство отличается от искусства дохристианского невероятной творческой динамикой и расцветом жанров. К примеру, египетская скульптура – это прекрасное, но абсолютно застывшее, не имеющее никакого развития искусство. Если мы сравним историю искусства за 500 лет до Рождества Христова и за 500 лет после Рождества Христова, то увидим буйный расцвет, который для всех, кто хоть немного соприкасается с культурой, с искусством, станет совершенно очевидным. Христианство создало необходимые условия для рождения науки. Научная астрономия возможна только при условии, если звезды перестали быть богами. Христианство демифологизировало космос, который в античном сознании представлялся неким высшим божеством. Космос – это некое высшее божество, никем не сотворенная красота с порядком, гармонией, в которую включено все – и боги, и природа, и люди, которое все подчиняется. Для античного философа бог моря – это не божество, живущее в нем, а само море. Поэтому его нельзя изучать по-базаровски. Не подобает препарировать божественную действительность. Христианская идея о том, что Бог сотворил мир, но сам не тождественным миру, создает принципиально иное интеллектуальное поле. Если Солнце не Бог Гелиос, который идет по небу на своей колеснице, а сотворенное Богом небесное тело, то человек, будучи сам венцом творения, вполне может его изучать. Научно познавать мир возможно, только будучи убежденным в его реальности. Именно христианство категорически утверждает реальность существующего мира и происходящих в нем процессов. Новое время пересмотрело взаимоотношения Бога, природы и человека. Излюбленной аналогией ученых стало отождествление природы с механизмом, и это позволило, наконец, соединить физику с математикой. Первоначально центрами науки и образования были именно монастыри. Особенно сильное влияние монастырей как центров духовности и образования мы можем видеть на примере зарождения формирования славянской цивилизации. Письменность у славян была изначально рождена в недрах сакрального. И дело любви, добра, созидания, милосердия, отношения к браку, к женщине, к ближнему, заложенный в основе христианства дух братства, внимания к совести, осознание своей греховности, путь к очищению души и преображению. Все эти императивы формируют менталитет народов, принося плоды как в области культуры, науки, философии, богословия. Мы не имели бы знакомого нам всем европейского искусства без характерного для христианства внимания к человеческой душе, к ее самым сокровенным внутренним переживаниям. Исповедальность европейского искусства уходит корнями в отречение от самости ради Бога, его воли, его любви. Это отречение является источником постоянного возвышения человека, который идет от стеснения и принуждения к свободе, от видимого к красоте невидимой. В мир через искусство проникает тайна откровения. Это уже не шабаш языческих богов, а созерцание святости, например, Троица Андрея Рублева. В течение веков развивается и расцветает во всем великолепии христианское направление, христианская форма культуры, которая наполнила наш континент бесчисленными памятниками и шедеврами. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.